Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, а в гостях у нас сегодня археолог, замначальника старорусской археологической экспедиции Новгородского государственного университета Павел Павлович Колосницын. Добрый день.
Здравствуйте.
А замначальника старорусской археологической экспедиции. Это, в общем, задает тему для беседы, потому что сегодня мы продолжим такой наш нарождающийся цикл о самых главных и самых важных раскопках в России. Мы уже поговорили о Гнездово, вот теперь будем разбираться со Старой Русой. Это такой археологический памятник, который не так известен, предположим, там, как Костенки или Новгород тот же самый, но, тем не менее, предоставляет нам не меньше интересного материала. Давайте начнем, наверное, с самого простого, с локализации. Где это находится? И что мы, ну вот общие какие-то черты про этот город и его нынешнее состояние.
Ну, Старая Русса в древности — это второй по значению Новгород, второй по значению город Новгородской земли. Она расположена, ну, примерно в 100 километрах к югу от Новгорода, на другом берегу озера Ильмень, на реке Полесье. В средние века, как я уже сказал, это был, собственно говоря, второй по размеру город на Новгородской земле, крупный. Условия сохранности археологических находок там такие же, как в Новгороде. То есть благодаря высокой влажности почвы сохраняется органика, сохраняется дерево, сохраняется кожа, сохраняется кость, сохраняется береста. То есть то, что обычно всегда истлевает, исчезает, а мы, собственно говоря, благодаря раскопкам можем увидеть эти предметы, потрогать их, и, собственно говоря, узнать о том, как жили горожане в 11, 12, 13, 14 веках.
И так же, как в Новгороде, и вот эта вот уникальная особенность почвы, она дает нам именно много материала, да, для исследований именно ранее там средневековой Руси.
Да, то есть средневековье — это слои, сохраняющие органику в Старой Руси, это с 11 по 14 век. То есть самое такое, скажем, интересное, важное время для изучения, по которому очень мало других источников.
Причем, насколько я понимаю, Старая Русь раскопана, ну, если говорить пропорционально, очень хорошо, примерно так же, как Новгород, там, 60-х годов копается достаточно регулярно.
Ну, скажем, пропорционально, если оценивать, сложно, потому что все-таки там в масштабах города это там какие-то доли процента, но раскопов достаточно много, и площадь превышает несколько тысяч квадратных метров. Вот при этом есть раскопы в центре города, есть раскопы на окраинах, которые нам дают довольно целостную картину того, что там находилось.
Хорошо. Давайте, ну вот, собственно, пойдем от простого, от названия. Старая Русса. Насколько я понимаю, это название, точнее то, что оно очень похоже по звучанию на слово «Русь», давало повод еще очень давно говорить о том, что вот отсюда-то, может быть, и пошла Русь и русская земля в принципе. Насколько это верно, и что нынешняя наука про это думает?
Ну, это созвучие, собственно говоря, с названием Руси как государства, оно действительно смущало еще с самых древних времен. Еще в позднем Средневековье уже летописцы задумывались о том, связаны ли как-то Русса с Русью. И одно время был даже некий историографический спор на тему, не является ли Старая Русса тем самым старым городом, который противовес Новгорода, нового города. Ну, вначале о названии. Есть несколько версий его происхождения, но сейчас самая обоснованная, высказанная лингвистами, о том, что название города происходит от названия реки. Есть письменные источники, в которых упоминается река под названием Русса. Соответственно, это современная река Парусья, на которой стоит город. То есть город получил название по реке. Это очень распространенное явление на славянских землях. Uh-huh. Да, собственно говоря, мы сейчас вот находимся в Москве, которая тоже получила свое название исключительно по реке. Uh-huh. Вот. А второй вопрос, откуда такое название у реки?
Uh-huh.
Здесь, опять же, все это более сложно, но самая распространенная версия — это от балтского слова, там, с корнем примерно «рожь», я могу ошибаться, я не лингвист,
uh-huh.
Который означает «красный», «коричневый», то есть такое название для реки, она uh-huh. вытекает из болота, то есть ее воды как раз очень сильно окрашены uh-huh. торфом в коричневый цвет, и она получила свое название. В принципе, вот можно назвать еще одну пару такую, это Руза, город Руза на реке Рузе.
Uh-huh.
Вот, то есть, возможно, тоже с похожим происхождением.
Uh-huh.
Вот, а Руса в какой-то момент оно свое название немножко изменило. А потом поменяло название река, потому что, очевидно, местность вокруг реки стали называть Порусьем. То есть, uh-huh. это тоже распространенное явление. Поволжье, да, то есть Поволховье. Yeah. Вот. Но в какой-то момент эта путаница, что Руса — это город, Руса — река. Вот, местность Порусья, оно как-то всех запутало, и название Порусье перешло на реку.
Uh-huh.
Вот река стала Порусьей, а город стал Русой.
Uh-huh.
Примерно в конце 15 века, в 16 веке, к Старой Руси стало применяться дополнение «старое».
Вот, да, оно появилось позже.
Да, uh-huh. оно появилось гораздо позже. Связано это было с появлением новых рус.
Uh-huh.
Это, опять же, все связано с историей города. Старая Русса возникла изначально как центр солеварения.
Uh-huh.
И вот эта добыча соли на северо-западе, она стала ассоциироваться с Русой. То
uh-huh.
есть добычу соли называли даже русским промыслом, то есть то, uh-huh. чем занимаются в Руси.
Uh-huh.
И, соответственно, когда на новых соляных источниках возникли тоже такие солеваренные центры, их называли новая Русса. Вот, соответственно. А Руса, просто Руса стала старой.
Uh-huh.
Вот. И уже в 18 веке удвоилась «с», то есть она стала «Русса», а до этого была просто «Руса».
Uh-huh.
Вот. То есть вот такая вот история с названием города.
Причем, насколько я понимаю, вот эту легенду о том, что название это происходит, точнее, Русь, слово Русь происходит mm-hmm. от названия этого города, ее упоминали там в позднем средневековье еще там и Герберштейн, и Адам Аляри, если мне память mm-hmm. не изменяет. Но когда уже началось такое более-менее научное изучение этого вопроса, то ли Миллер, сейчас не помню, то ли Шлёцер уже говорит о том, что это... придуманная, не так давно придуманная легенда, да, то есть это уже mm-hmm. более поздние какие-то там
напластования. Да, в принципе, вариант существования Русы в древности, он ну, как бы старше Новгорода рассматривался еще в начале изучения летописания, то есть пока mm-hmm. не были произведены раскопки, которые показали, что в Руси слоев старше 11 века нет,
mm-hmm.
они вот только окончательно сняли вот этот вот ну, да. вопрос, то есть, собственно говоря, говорить не о чем, нет там да. 10 века, чтобы быть старше Новгорода.
Mm-hmm. Да, если Русь на славянских землях появляется там в 8-м, самое раннее, в 9-м, да, то о чем мы можем говорить, если этот город возник в 11-м?
Возник позже, вот. Угу. А, ну, собственно говоря, вообще слово «Русь», оно ассоциировалось совершенно с другими явлениями, оно ни в одном письменном источнике к Руси угу. напрямую это не привязывается. Ну, это, собственно говоря, другой вопрос, который надо обсуждать со специалистом уже другого профиля.
Да, но тут, собственно, как раз мы перешли к письменным источникам и к первым упоминаниям. Давайте про это. Что мы знаем про раннюю историю города, когда он первый раз появляется в летописи, и, что интересно, археология там немножко опережает, да, в данном случае?
Да. Собственно говоря, здесь как раз та самая ситуация. Ну, на самом деле, ситуация очень распространенная для древнерусских городов.
Uh-huh.
Крайне редко первое их упоминание связано с началом их истории.
Uh-huh.
Это только уже в новейшее время, когда Петр I издал указ построить город, мы знаем точную дату основания города.
Ну да.
А тогда все это происходило стихийно. Даже бывало, если кто-то и приказал построить здесь крепость, в летописях это никак не отразилось.
Uh-huh.
Вот. И первое упоминание Старой Руссы... Оно связано уже с походом одного из князей, который шел на Новгород, и по дороге, собственно говоря, условно говоря, посетил, да, Старую Руссу.
Uh-huh.
Вот. И там даже из контекста понятно, что город уже к этому времени существовал.
Угу. Это когда, за каким годом в летописи?
Так, 1178, кажется.
То есть уже лохматый 12 век.
Да, 12 век. Я могу... Сейчас что-то у меня вылетела из головы точная дата.
Угу.
Вот. Но уже во время раскопок в Новгороде, после открытия берестяных грамот, на одной из берестяных грамот, датируемой примерно середины XI века...
То есть на 100 лет раньше, чем первые упоминания в источниках письма.
Вот, было найдено упоминание человека из Русы, то есть должник, который должен был деньги,
угу.
при нем было приписано, что он из Русы.
Угу.
И, соответственно, город удревнился сразу на 100 лет.
Угу.
И уже после таких раскопок в Старой Руси получились по находкам, по дендродатам, время основания города, оно условно определяется таким вот рубеж 1-2 тысячелетия, да, то есть в районе 1000 года где-то.
Угу.
Когда встал вопрос несколько лет назад о определении некого возраста города, чтобы, ну, скажем так, организовать юбилей, то угу. выбрана была дата 1015 год.
Угу.
Но дата эта условная, да, скажем, она связана не с конкретными событиями, связанными с Русой, а мы, скажем, в этом году уверены, что в этом году уже, скажем так, поселение на этом месте существовало.
Угу.
Это был такой переломный год для истории Древней Руси, собственно говоря. И поэтому его вот связали с юбилеем, причем не города, а истории города.
Угу.
Вот. Хотя у местных жителей ходит шутка, что вот они уже успели отпраздновать 800-летие Старой Русы.
Угу. Вот. А на следующий год тысячелетие.
Да, ну не то, что на следующий год, а уже, говорит, празднуем тысячелетие. Говорит, либо мы так долго живем, либо у нас еще есть шанс отпраздновать еще один юбилей.
Ну, такое бывает в русских городах. Это не единственный пример. С Казанью там тоже резкий скачок произошел неожиданно. Ну, мы примерно, да, вот, собственно, описали эту картину, как выбирается дата основания города. Это сложный вообще вопрос такой. Даже, я бы сказал, не археологический, а больше такой... Как сказать, методологически.
Ну, да?
Откуда считать начало? Ну вот смотрите, сейчас Старая Русь — это небольшой городок, там, насколько я понимаю, 1030 населения,
да,
не
да.
больше. Вот. Естественно, в средние века было еще меньше, но значение его было больше. Вот давайте про историю города поговорим. Вот он возник в XI веке. В каком качестве он возник и какую роль он играл?
Ну, город возникает изначально на минеральных источниках. В Старой Руси сейчас есть источники соленой воды, на них сейчас располагается курорт, да, то есть там водолечебница. А в Средневековье вот такая соленая вода интересовала прежде всего тем, что из нее можно было добывать соль. Соль для Средневековья очень ценный ресурс, да, это единственный способ консервации продуктов фактически. Она же важна, нужна для обработки шкур, да, то есть для производства пушнины, скажем так.
Для обработки именно.
Для обработки, да.
И сохранения ее тоже.
Да, то есть, ну, есть разные способы, но один из самых простых, то есть, как бы, изначально обработка солью, а потом уже дальнейшее, дальнейшие действия. Соответственно, вот эта вот возможность добывать соль, она привлекла сюда людей, и мы по археологическим данным видим, что город просто стремительно появляется. То есть, если еще там в 1000 году здесь практически ничего нет, то через 30-40 лет здесь уже город именно в полном значении, то есть с улицами, с мостовыми, вот с там, развитым ремесленным производством, там, с христианской общиной. Собственно говоря, везде следы производства соли. Это фрагменты, осколки железных сковород, которые называются црены. Тоже очень интересное слово, то есть црен звучит совершенно непонятно, да, вот, а на самом деле, то есть это, ну, вариант слова черный, вот, то есть там особенности новгородского диалекта.
А не цоколи, да. не че, а це.
Да, це, вот, ну и сокращение немножко, то есть црен, вот.
Из чего я делаю вывод? Ну, смотрите, тут надо вот важно это проговорить, что соль для Средневековья — это такая универсальная валюта. Это очень важная вещь, без которой, собственно, жизни нет.
Да? Не валюта, а очень важный товар, скажем так.
Да,
очень
вот
важный
нефть.
Ресурс. Да, вот ее любят сравнивать. То есть, как бы, действительно, вот нефть такая, ага. Средневековье.
Потому что эти знаменитые соляные бунты, это не потому, что людям там, вот они возмущались, что им есть там невкусно, а потому что если соли нет, все, ты не можешь никак законсервировать мясо.
Ну, это резко повышает, продукт. Да, там же, просто говоря, выросли пошлины на эту соль, а это резко повысило цены на рыбу, на соленое мясо, на слонину, то есть на все вот это вот.
Ну, то есть все продукты, они как бы, их нельзя консервировать и начинают там,
да.
или оно гниет, мясо, или его просто вообще нет, и, ну, то есть это большая-большая проблема.
Да.
А вот мы можем очертить какой-то реал, скажем так, влияния старой Русы? Вот в тех краях вообще есть еще вокруг какие-то источники соли?
В таком развитом... Ну, в раннем Средневековье, в принципе, ничего такого особо рядом мы не знаем. Uh-huh. То есть вот они возникают уже в 15 веке, новые центры солеварения. Uh-huh. И старорусская соль, очевидно, она служила вот для снабжения новгородской земли.
Всей?
Ну, практически, ближайших окрест. Ну, может, самого севера, где вот на берегу Ледовитого океана добывали там свою соль, вываривали. Ну, плюс какие-то ближайшие окрестности. Хотя есть, опять же, те же самые сведения о том, что привозили и импортную соль.
Угу.
То есть то, что ганзейские...
Но это еще дороже.
Да, ганзейские купцы привозили соль с северного побережья Германии, где тоже было развито солеварение. Вот. Ну, возможно, это связано с тем, что тоже там разные сорта соли, разное качество, разные примеси. Вот они там тоже сказывались на качестве... Там, на качестве засолки, на вкусовых качествах и тому подобных вещах.
А, ну, то есть это как бы доминирующий центр солеварения вообще вот на Северной Руси, и он действительно был очень важен.
В новгородской земле ничего такого больше нет.
Угу. И вот тоже второй момент. Ну, это, в принципе, для жизни, что называется. Мы показали важность соли, но соль еще важна для обработки меха, и тут нельзя не упомянуть, что древнерусское государство возникло вокруг пути из варягов в греки, которое во многом было именно торговым путем по которому везли меха.
Ну,
те, которые заготавливали в этом районе, и северней, и, соответственно, везли на юг. И этот путь, соответственно, тоже не мог существовать без соли, да, которая помогает эти меха обрабатывать. И старая Русса, она возникла чуть-чуть сбоку, да, от этого пути. Там озеро Ильмень, и вот речной путь чуть правее,
да,
там
уже
чуть восточнее идет. А это вот прям неподалеку там... Ну, то есть, соответственно, он обслуживал этот путь еще.
Не, ну я бы так прямо на путь это не завязывал.
Да?
Да, все-таки это немножко как бы по-другому следует, наверное, рассматривать. То есть она как бы, условно говоря, экспортировала эту соль да, в разные соседние города, соседние земли. Ну, так бы прямо на путь она не завязана. То есть, все-таки это путь это одно, потому что шкуры. Ну, меха, точнее, добывались немножко в других уже регионах в XI веке. Это все уже смещалось на северо-восток новгородской земли, когда, собственно говоря, ну, здесь к тому времени пушной зверь уже на этой территории в основном был выбит.
А, уже,
вокруг Старой Руси.
Всё,
да, то есть, и все это двигалось на дальше на восток, собственно говоря. Шел вот этот вот такой бег за пушниной, собственно говоря, который... закончился только в начале 19 века на берегах Северной Америки. Вот, собственно говоря, это вся вот это вот распространение границ на восток, это в основном вот погоня за пушниной.
Ага. И причем вот то, о чем вы сказали, резкое возникновение города, оно, скорее всего, ну, то есть позволяет, видимо, предположить о том, что город был основан целенаправленно сверху, то есть какой-то там местной государственной властью. То есть вот не сам по себе стихийно, постепенно.
Ну, к сожалению, такого мы сказать не можем. То есть все-таки у нас таких вот прямых утверждений нет. Вот. Ну, возможно, это была цель либо государственная власть, либо какие-то предприимчивые. Вот, скажем так, деятели своего времени нашли вот этот источник, ну, собственно, источник дохода, и, собственно говоря, этим сразу же занялись.
Хорошо, идем дальше. Вот 11 век, понятно, центр солеварения, а может быть местный. Что дальше происходило и какую роль вообще мы можем сказать, что в древнерусском государстве, а потом в московском государстве играл? Этот центр.
Ну, Старая Русса, она, собственно говоря, росла, развивалась, как я уже говорил, занимая второе место. Ну, за исключением Пскова, скажем, который впоследствии отделился от Новгорода. И, скажем так, значение этого города, оно хорошо показывает московско-новгородские войны уже. Когда, собственно говоря, два похода, и оба похода, то есть, заканчиваются поражением Новгорода. Новгородцы сдаются каждый раз после падения Русы. После того, как Русса захвачена, и надежды отбить ее уже нету, то новгородцы фактически сразу идут на переговоры о мире, невыгодные для себя. То есть это вот, скажем так, вот значение Русы для новгородской земли. Вот, хотя с этим, опять же, связан еще второй вопрос, очень интересный. Это Старая Русса, она называется городом, но мы, на ней, мы в ней до сих пор не нашли никаких следов укреплений. То есть у нее нет городских стен, нет крепости. Такая большая загадка, которая очень сильно волнует археологов и всех, кто связан с историей города. Уже почти отчаялись найти. Не знаем, где еще можно их искать. Потому что есть одно упоминание в летописи в районе 1200 года о том, что в Руси срубили город. Вот. Но при этом уже через 30 лет после этих событий описан набег литовцев на город, когда, собственно говоря, литовцев остановили только уже в центре города на торговой площади. То есть, собственно говоря, стенами все-таки, похоже, город был не защищен. Вот. И после этого никогда больше укрепления Старорусы не упоминаются. До постройки в смутное уже время шведами крепости вот на слиянии там Полесье и Перерытицы.
Ну, то есть, видимо, он имел экономическое значение, но военного никакого.
Ну вот, с одной стороны, скажем так, этот город был не сильно подвержен внешней угрозе, да, то есть вот за исключением вот этого литовского набега и смутного времени, наверное, тоже здесь, скажем так, серьезных внешних угроз не было. То есть Новгород, когда прикрыл свои границы с запада крепостями, то, в принципе, вот это немного устранив литовскую угрозу, и, в принципе, ему необходимости в Старорусе возводить стены, наверное, такой уже особой не было.
Ну, если я помню новгородскую тактику, они вообще-то там в самом Новгороде-то каменный город очень поздно появился, а они сидели за деревянные стены.
Ну, кстати, для того времени...
Они выстраивали оборону на дальних рубежах, что называется.
Ну, да, ну, для того времени, скажем, там деревянный город, земляные валы, в принципе, этого было достаточно. Ну, а Новгород был защищен, потому что, как тоже любят гордиться фактом, что Новгород был захвачен, скажем, врагом только два раза. Один раз шведами в смутное время, вот, а второй раз уже в 41-м году.
Ну да. Вот. Это внешним врагом.
Да, внешним,
естественно. Опять же, если иметь в виду московского врага, если не считать внешним. Хотя для новгородцев-то, я думаю, что московско-новгородские войны вполне себе были такими войнами с внешним врагом. И вот смотрите, когда в московское государство вошла Старая Русса, насколько я понимаю, там вот, даже, может быть, и возросло его значение. Потому что все как это сказать? Солевое производство, солеварное, я так понимаю, оно отошло именно княжеской казне, великокняжеской.
Ну, все не все, царской. Но значительная часть, как таких высокодоходных предприятий, они, собственно говоря, были конфискованы в пользу казны. И поэтому вот с этим связан тоже известный факт, когда вот упоминаются доходы московских царей, и Старая Русса давала доходов вот, от принадлежащего царю имущества больше, чем Москва.
Ну, это имеется в виду расположенные там предприятия, давали больше, чем те, скажем так, предприятия доходные, условно, которые расположены в Москве. То есть это не говорит о том, что город был больше, но экономическое значение именно для царской казны было больше. Хорошо, тогда сейчас вот мы закончим историю. Дальше что происходило? Насколько я понимаю, он сильно очень пострадал во времена смуты уже. То есть опричнина его не коснулась именно потому, что это был важный царский казный город.
Первое время город, первые такие катастрофические события, это как раз московско-новгородские войны, потому что Старую Руссу во время этих войн тоже захватывали два раза. Вот, оба раза она подвергалась разорению. В принципе, мы даже в наших раскопах следы этого видели. У нас вот, когда город, наверное, максимального размера достигает в XIV веке, а в середине 15-го он, скажем так, уменьшается, то есть гибнут в пожаре усадьбы,
uh-huh.
вот, и, соответственно, больше он такого размера уже не достигает.
Uh-huh.
Вот. Но позднее уже смутное время очень сильно на нем отразилось, когда еще первоначально в Ливонскую войну до Старорусы доходил Степан Баторий,
uh-huh.
а в смутное время, собственно говоря, это стало такой территорией, попавшей в шведскую оккупацию, и там несколько лет была такая абсолютно серая зона, беззаконная,
uh-huh.
где, собственно говоря, не действовал закон, то есть ходили шайки, банды, вот, и, собственно говоря, жители города просто разбегались.
Ну, после смутного времени уже начинается другая такая совсем письменная эпоха. Это такое новое время, которое мы трогать не будем. Нас в первую очередь интересует археология. А вот к ней мы вернемся после новостей. Это программа «Родина слонов». Никуда не переключайтесь.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это программа «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Павел Павлович Колосницын, и мы говорим об одном из важнейших раскопов, как говорят археологи страны, мы говорим про Старую Русу, она важна тем, что находится неподалеку от Великого Новгорода, обладает примерно такими же характеристиками почвы, которые сохраняют для нас очень много органики и вообще очень много важных археологических артефактов. Давайте, собственно, начинать про историю изучения этого города. Когда его начали копать, как и какие данные нам это принесло?
Ну, скажем так, под внимание археологов обратилось к Старой относительно недавно. Uh-huh. Да, первые раскопки там были произведены в 1939 году, перед войной.
Uh-huh.
Вот, результаты были там не очень такие яркие. Вот, собирались вроде как продолжить. Это были раскопки Строкова. Вот, но, естественно, война прервала все это.
Угу.
И туда не возвращались вплоть до 60-х годов. После того, как на Старую Русу обратил внимание сотрудник новгородской археологической экспедиции Александр Филиппович Медведев.
Угу.
Вот, и он, приехав в Русу, начал там раскопки. И в первом же раскопе, собственно говоря, были найдены все атрибуты города, то есть мостовые, срубы. И в первом же раскопе была найдена первая берестяная грамота в Старой Руси.
Угу.
Ну, что сразу, скажем так, поставило Русу в один ряд с Новгородом, то есть в ряд вот этих городов, угу. сохраняющих грамоты. То есть такой грамотный клуб, можно сказать. И после этого раскопки велись уже почти ежегодно, ну, за исключением нескольких перерывов, вот, связанных там с болезнью исследователей, и, ну, перерыв был еще в 90-е годы довольно такой большой. И после Александра Филипповича Медведева там работала Миронова, и уже только в 99-м году туда пришла экспедиция Новгородского университета,
uh-huh.
под руководством Елены Владимировны Тороповой, ну, которая по сей день и работает.
Uh-huh. А есть какая-то общая тактика этих раскопок? Ну, то есть они ведутся достаточно продолжительное время, насколько я понимаю, есть какие-то конкретные задачи, и как-то определенным образом выбираются места для этих раскопок, и есть стремление что-то конкретное.
Ну, скажем так, в 60-е и 70-е годы такая была тактика, скажем так, разведочных раскопок, когда uh-huh. выбирались разные участки города для того, чтобы проверить, выявить центр, uh-huh. да, то есть выяснить мощность слоя, собственно говоря, составить какую-то общую картину, что тогда было сделано. А в нашем случае сейчас, скажем, существуют два основных направления. У нас uh-huh. есть научные раскопки, это наш раскоп, который называется Пятницкий,
uh-huh.
вот, находится он в центре города, напротив ворот курорта, в самой древней части, скажем так, где мы ведем работу уже 2002 года, где мы спокойно, да, то есть с научными целями исследуем, медленно все раскапываем. А второе направление — это спасательные работы, собственно говоря,
uh-huh.
это то, чем сейчас, на что сейчас повернута археология в большей степени, наверное.
Uh-huh.
Это, собственно говоря, раскопы, ну, по запросу, где собираются строить там археологи и работают. Поэтому попадаем тоже в самые разные части города.
Что, наверное, неплохо, да, для общего, так скажем, понимания структуры города.
Нет, на самом деле это все очень интересно, потому что иной раз, когда делается раскоп в каком-то, казалось бы, на окраине неинтересном месте, который дает какие-то невероятные результаты,
угу.
То есть туда бы, ну, самостоятельно археологи бы еще не пришли бы долго.
Угу.
То есть как бы вот у нас есть возможность исследовать центр, самую интересную, скажем, часть, мы бы там и исследовали.
Угу.
А вот мы оказываемся на окраине города, вот у нас наш любимый курортный раскоп,
угу.
Где у нас есть город 14 века, большое количество печатей, большое количество находок, то есть, собственно говоря, такой прорыв в изучении Старой Руссы,
угу.
который оказался вот возможен благодаря вот таким вот спасательным работам.
Угу.
Так, ну...
А вот смотрите, а что мы можем вообще сказать, ну, про характеристику, да, этого раскопа, то есть какой там, какой мощности, если угу. я правильно использую этот термин, культурный слой, и вообще что мы там видим в этом?
Ну, в центре Старой Руссы мощность культурного слоя около 6 метров.
Uh-huh.
Да, то есть это довольно глубоко. Когда люди стоят на краю раскопа, они очень сильно поражаются.
Uh-huh.
Слой в основном то есть датируется, ну, с 11 по там, 20 век.
Uh-huh.
Но, скажем так, самые яркие слои — это с 11 по 14.
Uh-huh.
Очень слабо представлен 16-17 век.
Угу.
Тоже такой большой вопрос, что в это время в Руси происходило. То есть, ну, это явно следы вот этого вот упадка города в это время.
Угу.
Вот. Мы видим ту же самую, скажем, городскую культуру, хорошо развитую. То есть деревянные мостовые, которые регулярно настилались, ремонтировались, там, усадьбы богатые, импортные товары.
Uh-huh.
Вот, то есть там фрагменты тканей, обуви в том числе. То есть у нас есть несколько находок западноевропейских туфлей.
Uh-huh.
Вот, то есть явно кто-то путешествовал из Европы в новгородскую землю. То есть я оставил этим свой след.
Uh-huh.
Так.
А что вообще, что собой представлял город? Ну, то есть я имею в виду, как он был устроен. Эти раскопки дают понимание в этот момент? Ну, то есть как были устроены? Это отдельные усадьбы, это какие-то улицы, планировка вообще, что это?
Ну, это вот, скажем, главное, что нам дают раскопки. То есть археология — это не поиск отдельных вещей.
Да.
Это как раз возможность увидеть все в системе.
Угу.
И когда в большом раскопе мы видим усадьбу, видим улицу, которая шла мимо нее, видим дома, которые стояли на усадьбе, постройки, разные предметы, которыми пользовались. Мы как раз получаем такую довольно обширную картину вот этой вот жизни,
угу.
которая нам позволяет, ну, скажем, вот эту вот бытовую жизнь средневекового города очень хорошо понять.
И что, собственно, мы видим? Как устроена эта усадьба средневековая? Какой она площади? Какие там постройки? Дворовые? Нет.
Ну, для Старой Руссы там средняя площадь усадьбы — это 500-600 квадратных метров. То есть это такой небольшой участок, собственно uh-huh. говоря. Ну, в Новгороде, насколько я помню, там средний размер усадьбы побольше.
Uh-huh.
Вот в Старой Руссе поменьше. Как правило, она довольно плотно застроена.
Uh-huh.
То есть есть одно, там, два жилых строения.
Uh-huh.
Тоже, как правило, это очень небольшие срубы, то есть если 5 на 5 метров, это уже большой дом для
uh-huh.
того времени.
Uh-huh.
Ну, с печью, вот отоплюще, и несколько хозяйственных построек, вот какие-то там, условно говоря, сараи, да, то есть стойла для скота, вымостки, да, которые ведут к домам, к постройкам, такое тоже встречается.
То есть внутри, во дворе тоже были такие небольшие?
Да, да. Вот у нас сейчас усадьба, которая в нашем раскопе исследуется, она как раз очень необычная, потому uh-huh. что если... То есть, ну, планировка такая стандартная у усадеб, то есть на стороне, выходящей на улицу, находится жилой дом,
uh-huh.
да, то есть от него, за ним находится такая хозяйственная часть.
Uh-huh.
А здесь же...
А, то есть на улицу выходит не забор, а именно стенка дома?
Нет, он, забор стоит, но uh-huh. дом стоит ближе к улице.
Uh-huh, uh-huh.
Соответственно, а здесь у нас оказалась совершенно другая планировка, то есть когда скажем так, дома и постройки расположены по периметру, а весь центр усадьбы, он замощен.
То есть типа площадь такая своя.
Да, то есть как бы как раз очень такая странная, необычная усадьба. Вот. Но она вообще очень удивительна в своей необычности. Как раз с ней вот связана, наверное, самая яркая находка последних лет из Старой Руси. Это вот деталь Волынки.
Волынка на Руси. Поподробнее.
Вот. Но сейчас мы Волынку воспринимаем как такой экзотический инструмент, да, связываем, шотландцы на ней играют.
Да.
Вот. То есть это, ну, связано, что это такой национальный символ Шотландии, очень известный и распространенный. Но на самом деле Волынка как инструмент, она была известна по всей Европе. Вот. И не только Европе, и там частично и в Азии, и даже немножко в Африке. И на Руси, в России, судя по всему, волынка была тоже довольно обычным инструментом. По письменным источникам, по изображениям мы знаем, что до середины 19 века волынка была вполне таким обычным музыкальным инструментом у нас в России. Но после этого она стремительно за несколько десятилетий полностью исчезла из обихода. Тоже исследователи задаются вопросом, почему это произошло, но есть версия о том, что ее вытеснила гармонь.
Как
более удобный, более простой для освоения инструмент, дающий больше возможностей. Вот, то есть, и, скажем так, волынщики условно переквалифицировались в гармонистов. Вот, и у нас не сохранилось ни одной волынки, даже ни одной детали вот этих русских волынок. У нас не сохранилось ни одной записи музыки, ни одного сколь-нибудь подробного рисунка. Да, то есть у нас есть изображения волынщиков, но это лубочные картинки, где они схематически изображены. Видно, что волынщик вот, играет на волынке, но что-либо...
Записи нотные вы имеете в виду?
Да хоть какие. То есть ни нотных никаких, ни описаний, ничего. И тоже, собственно говоря, для исследователя был вопрос, там, была волынка, что поднималось под волынкой. Да, ну, а то, что волынка распространена, она сохранилась у белорусов, дуда белорусская. Она сохранилась, скажем так, свои волынки сохранились у поволжских народов, то есть вокруг где-то есть, а вот у нас так оно все пропало. И в 15-м году мы нашли этот предмет, такой в виде деревянного, ну, условно говоря, цилиндра, фотографию мы не можем показать по радио, с тремя каналами, вот, с отверстиями, то есть, ну, такие, как бы, три... дудки в одном канале, в одном изделии, скажем так.
И... А мешок не сохранился.
Да, мешок не сохранился, только вот одна деталь. И мы как бы так нашли, посмотрели, ну, наверное, как бы, ну, что это может быть? Слушай, ну, мне кажется, что это волынка. Ну, да, может быть, волынка. Ну, ладно, волынка так волынка. Вот, как бы, ну, естественно, вещи сохранили, законсервировали, все зарисовали. На археологической конференции там рассказываем, что вот, ну вот мы, кажется, нашли волынку. Ну, там все, ну, нашли волынку. Хорошо, наверное. Вот, собственно говоря, мы тоже не в теме в то время-то были, что ну, вот, интересная находка, ну, еще под вопросом, непонятно, волынка, не волынка. Вот, то есть там к специалисту по музыкальным древностям обратились. Он говорит, слушай, ну, говорит, надо сделать вначале реконструкцию, посмотреть, будет она играть или нет. Тогда только сможем высказаться. И потом, через несколько месяцев, я выкладываю ее в своем журнале в интернете. И буквально на следующее утро начинают писать, звонить, сообщать. То есть, ну, оказалось, есть довольно большое сообщество любителей игры на волынках, любителей древних волынок, которые, мастеров, которые их делают. Они стали звонить, писать, то есть там прислать аналогии, фотографии там, волынок разных народов, которые... Вот, есть похожие детали, говорит, что да, действительно, это вот она есть, это та русская волынка, которую там уже 100 лет, о которой все мечтают. Вот, уже через 2 недели нашелся энтузиаст в Новой Зеландии, который по фотографиям сделал ну, такую условную реконструкцию, вот, смог на ней что-то сыграть. Вот, то есть, и с тех пор, я так понимаю, что почти все, скажем так, волынщики, они вносят ее в свой репертуар, то есть, чтобы вот у нас еще теперь будет русская волынка. Здесь самое сложное, конечно, мы не знаем ее полностью внешний вид, да, потому что у нас нет мешка, да, нет там остальных деталей, которые нам позволяют это сказать. Но у нас есть самая главная часть, вот эта вот мелодическая трубка, которая, собственно говоря, извлекает весь звук.
Да, по ней даже строй можно восстановить.
Да, то есть по ней восстанавливают строй, уже есть там исследования о том, как могли играть, что играть. Выяснили, что она очень такая довольно интересный и сложный инструмент. Он не укладывается, скажем так, в традиционный музыкальный строй, традиционной mm-hmm. музыки. То есть это вот там множество таких сложностей и нюансов.
Mm-hmm.
И, соответственно, я думаю, еще будут ее исследовать. И еще немало об этом услышим.
Mm-hmm.
Вот. И это был такой прорыв, потому что, во-первых, это первая волынка на Руси, хотя мы тоже не можем сказать, была ли это, скажем так, еще до конца, что это вот именно русская волынка, да, или волынка из Старой Русы, может, был какой-то импортный музыкальный инструмент, mm-hmm. который сюда привезли.
Mm-hmm.
Вот, и кто-то на нем играл. Потому что, в принципе, на этой усадьбе довольно много находок, связанных с торговлей.
Mm-hmm.
Но, тем не менее, это деталь начала, конца XIV века.
Uh-huh.
Вот. То есть это древнейшая волынка на Руси, вообще древнейшая такая волынка в мире.
Археологические.
Вообще, в любом случае. Uh-huh. Нигде ничего более древнего не сохранилось.
Uh-huh.
Самые старые известные детали — это 17 век.
Uh-huh. Хорошо, есть еще какие-то или интересные индивидуальные находки, которые нам что-то по-новому позволяют взглянуть на жизнь Древней Руси, или, может быть, наоборот, какие-то систематические находки, которые раскрывают какие-то там сферы жизни?
Ну, находок очень много. Обо всех рассказать сложно, наверное.
Самые вот именно для Старой Русы уникальные.
Да. Для Старой Русы вот очень характерные находки — это обломки вот этих солеваренных противней цернов.
Угу.
То есть они встречаются практически везде. То есть почти на каждой усадьбе, там, даже на кладбище они попадали.
Но они вряд ли в могилу вместе с собой
забирают. Собственно говоря, просто соленый раствор — довольно агрессивная среда. То есть вот эти вот сковороды, скованные из отдельных кусков, соединенных заклепками, да, вот этих кусочков железа, разъедало, и они довольно часто рассыпались. То есть, разрушались, их ремонтировали, и много вот этих вот обломков оставалось. Поэтому они по всему городу распространялись.
Uh-huh.
То есть это вот такая, скажем, отдельная категория находок, которая есть только в Старой Руси.
Uh-huh.
На других археологических памятниках их нету. Очень интересные, конечно, находки — это берестяные грамоты.
Uh-huh.
Когда о них говорят, то не всегда каждая грамота, если она такая хорошая, сохранившаяся, содержит какой-нибудь такой объем текста, то она... Каждая представляет собой там такой уникальный памятник, уникальный источник.
Uh-huh.
Вот. И в Старой Руси тоже целый ряд интересных грамот. Это одна из любимых наших грамот про 6 бочек вина, где один торговец пишет другому, что я послал тебе 6 бочек вина.
Uh-huh.
Когда они придут, ты проверь, как палец достанет. Вот. А деньги за эти бочки, за это вино, с ребятами не присылай, пришли потом вместе с долгом.
Угу.
То есть такая история из торговли, что вот, судя по всему, посылает каким-то случайным грузом,
угу.
с тем-то, кому не доверяет, потому что угу. они могут и вино отпить, а уж деньги с ними обратно посылать точно нельзя. Была хорошая грамота, где было приглашение, когда женщина приглашает свою сестру на свадьбу дочери. То есть приехать в город, собственно говоря, в Новгород.
Uh-huh.
Приехать на свадьбу дочери, чтобы там участвовать, скажем так, в свадьбе в качестве распорядителя.
Uh-huh. А то есть это мы видим по этой грамоте именно взаимоотношения между разными городами, да?
Да.
А, кстати, первое упоминание в новгородской грамоте тоже.
Да, 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 тоже слышится. Uh-huh. Тоже интересно, грамота, как раз вот о солеварении. Есть грамота, где тоже некто пишет о том, что здесь он соль продать не может, потому что цены слишком низкие, оптом uh-huh. предлагают слишком мало денег, а в розницу тут очень медленно торговля идет.
Uh-huh. Здесь это в Руси?
Нет, неизвестно где. То есть он пишет, uh-huh. что вот он где-то находится,
uh-huh.
вот, свою, как бы пишет, что вот сколько стоит там сушеная рыба uh-huh. в этом месте. Вот. Ну и как бы обсуждает то, что вот, что если надо очень куда-то перебираться в другое место с торговлей, потому что здесь мы на соли много не заработаем.
Uh-huh.
Вот тоже такой вот интересный факт из жизни, да, из торговли солью.
Угу. Экономические проблемы, да?
Да.
А это какой век?
Ой, я его сейчас, честно говоря, не вспомню. 12-й, 13-й, как-то так.
Угу. Хорошо, а какие-то печати, какие-то еще вещи, которые говорят там про экономику, про социальные какие-то?
Печати — вот тоже очень интересный инструмент, источник.
Угу.
Потому что печати, вислые, свинцовые. То есть это не в нашем современном понимании, да, печать то, чем ставят штамп, да. А это то, что получилось в результате того, как такими, скажем, клещами на этой вот свинцовой заготовке отпечатали печать. А вот у нас как раз с курортным раскопом связан целый комплекс печатей, где была найдены сразу две печати посадника русского. Да, то есть печати нам говорят о том, что в Руси был свой посадник. Вот, это тоже очень важный факт. То есть это такая серьезная должность. Там, конечно, есть вопрос, был ли этот посадник, скажем так, выбираем рушанами, то есть самостоятельно, либо этот посадник назначался из Новгорода. Там разные были варианты в новгородской земле. Вот, но этот факт нам вот подтвердило, что в XIV веке тут посадник свой русский был. Так назывался русский посадник. Посадник русский. Еще очень интересные всегда вот печати, когда в них упоминаются какие-то исторические персонажи. Вот. Одна из таких печатей — это печать тоже вот Александра Абакуновича. Вот как раз его брат Фома Абакунович был посадником русы. А вот этот вот Александр Абакунович, его брат, да, то есть по отчеству, он упоминается два раза в летописях. Один раз как участник ушкуйного похода на Волгу, да, то есть на Орду, скажем так, из-за которого потом был конфликт между Ордой и московским князем, да, когда хан присылал претензии московскому князю, что почему это ваши люди ходят грабить нас. Вот, соответственно, как бы там была угроза очередного войны, и посольство ездило в Москву улаживать эту проблему. Вот, и в этом посольстве участвовал еще один Абакунович, то есть третий брат из этого семейства. Вот он как-то там они уладили эту проблему, договорились. А второе упоминание этого Александра Абакуновича связано с тем, что он погиб при обороне Торжка. Вот, во время очередного конфликта между княжествами. Вот, а в Старой Руси и вот были найдены его печати в единственном месте, то есть, очевидно, он тоже был как-то связан со Старой Русой.
А вот смотрите, в Новгороде, я так понимаю, удается проследить историю нескольких там семей, династий, да, то есть они упоминаются в разных грамотах, там какие-то их взаимоотношения. Опять же, мы видим, как усадьба развивается. Здесь есть такие возможности, вот такой вертикальный срез исторический?
Ну, возможности есть, но вот такого случая нам еще не выпадало, чтобы такой вот комплекс, который, как вот в Новгороде есть несколько случаев, когда там, да, грамоты внуку, сыну, потом отцу, да, то есть такие три поколения в грамотах на одной усадьбе отражаются. У нас вот такого комплекса, к сожалению, конечно, не было. Вот, то есть были, ну, несколько, по-моему, случаев, когда были, ну, грамоты, связанные друг с другом, возможно, посланные одному человеку. Но вот такой красивой картины ни разу не выстраивалось.
Хорошо, а вот заканчивая уже, подводя итоги, какие вот сейчас стоят задачи и какие планы, и вот что нужно, да, вот к чему сейчас стремятся археологи там в Старой Руси?
Ну, основные задачи у нас, конечно, это дальнейшее изучение, и самая сложная задача — это, конечно, публикация результатов этих всех исследований, то есть собрать такое многотомное издание, которое сможет представить все результаты. Но частично, скажем, мы эту работу ведем в электронном виде. У нас есть на портале университета novsu.ru есть база, электронная база данных археологических находок, где, собственно говоря, в таблице с возможностью поиска представлены фотографии находок, основная информация, собственно говоря, о всех находках, которые мы находим с 2005 года. Ну, там уже заполняется еще и более ранний раздел. Соответственно, любой желающий может зайти на этот сайт, войти в базу и посмотреть находки, узнать, что было найдено. Там же мы выкладываем копии своих археологических отчетов. Туда же, опять же, любой может зайти и, собственно говоря, все это узнать подробнее.
Ну, я так понимаю, Старая Русса позволяет проследить вот этот, ну, тот один из тех случаев, когда мы можем достаточно хорошо раскопанный город, он позволяет проследить историю там от основания, мы знаем примерно по археологии, когда это произошло, и там чуть ли не до современности у нас есть все этапы развития, все изменения социальные, то есть прослеживаются и какие-то...
Ну, в большей степени, да. То есть, естественно, там много белых пятен, как в любом исследовании археологическом. Но такую хорошую картину мы можем увидеть, то есть истории города, его развития, его упадка.
А стены так и не нашли, и вы отчаялись их найти? Как? Совместить археологию с письменными источниками?
Ну,
или еще будете?
Вот там четких беда в том, что нет четких привязок. Вот, никаких четких указаний, где могут находиться эти стены. Вот, поэтому, конечно, эта проблема еще актуальна, неизвестно, когда она разрешится и разрешится ли вообще.
Хорошо, спасибо вам огромное. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». Сегодня мы говорили с Павлом Павловичем Колосницыным о раскопках в Старой Руси. Спасибо вам большое. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу.